Наверное, никто не будет оспаривать то, что заключенный 30 лет назад договор о ракетах средней и меньшей дальности нисколько не ограничивает развитие ракетно-ядерных сил Китая. И этот договор из-за этого невыгоден и США, и России. Но понятно, что лет 30 назад Китай был довольно еще слаб в экономическом отношении. Реформы там только начались. Но вот как можно объяснить, что до сих пор за эти 30 лет нет никаких переговоров о заключении двусторонних соглашений по ограничению ракетного потенциала ни между Пекином и Москвой, ни между Пекином и Вашингтоном? Или они ведутся, но мы просто о них ничего не знаем?
Насколько мне известно, никаких серьезных переговоров по этому поводу не было. Именно поэтому Пекин сейчас так удивлен и, честно говоря, возмущен тем, что вдруг ему предлагают внезапно, без каких-то предварительных договоренностей, либо вступить в этот договор, либо США вообще отказываются от него. Я думаю, что договор всплыл здесь не случайно, потому что сейчас США шаг за шагом очень грамотно отрабатывают модель давления на Пекин, причем по всем направлениям. И это началось, казалось бы, не очень с серьезных вещей. Это тарифные барьеры, которые всегда, честно говоря, против Пекина существовали, может быть, не в том объеме. Потом эти тарифные барьеры резко повысились, в результате чего Китаю нанесен ущерб почти 260 миллиардов долларов. И еще наверняка будет он нанесен еще больше, учитывая различные связанные с этим вопросы, например, разорение мелких компаний китайских, переориентация компаний, особенно юга Китая, на другие рынки. Вот это как бы отложенная такая потеря. Но этим тоже не закончилось. Потом начались обвинения Китая в хакерских атаках, они продолжатся. И вот, наконец, сейчас одна из задач США – показать, что Китай – это действительно угроза миру, потому что Китай не хочет подписывать договоры, хотя на самом деле это не так, и показать, что Китай на самом деле это основная точка дестабилизации, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. И вот здесь опять всплывает старая проблема размещения китайских ракет на островах в Южном Китайском море, которая на самом деле всегда поднималась, только совсем в другом контексте. Я напомню, что Китай объявил эти острова Спратли своей суверенной территории, и начиная с 90-х годов, особенно в 2000-е годы, начинает активно сначала в политическом плане, а потом уже и в плане, так сказать, географическом, осваивать эту территорию. Вот наращивать острова, размещать там ракеты, и что всегда вызывало большое возмущение у США и, самое главное, у их союзников. Естественно, тут же другие страны, прежде всего Вьетнам, Бруней, Филиппины, объявили свои претензии на эти острова. Филиппины выиграли в позапрошлом году в Гаагском суде спор, но Китай его не признал, поскольку сам Китай не участвовал. И Китай думал, что этот вопрос, в принципе, можно будет решить путем экономических переговоров. Начался диалог между Китаем и Вьетнамом, идет диалог между Китаем и Филиппинами. Формально они обсуждают не острова. Формально они обсуждают китайские инвестиции в эти страны, ну так, чтобы и закрылся сам себе вопрос с этими островами. При этом Китай продолжает наращивать ракеты, которые как раз и подпадают под понятие средней и меньшей дальности. Они покрывают как раз вот всю эту акваторию, которую Китай считает своей. Сейчас США вспомнили об этом договоре. Вспомнили о том, что Китай якобы не хочет к нему присоединяться, хотя, судя по всему, никаких серьезных переговоров не велось. И Китай понимает, что сейчас будет представлен так, что Китай является страной непереговороспособной, страной воинствующей. И то есть это выбивает очень важную такую подпорку под внешнюю политику Китая, когда Китай всегда говорил, что Китай пытается решить все вопросы исключительно политическим и дипломатическим путем. А это уже в дальнейшем может грозить Китаю то, что целый ряд союзников, особенно союзников Юго-Восточной Азии, будут отворачиваться от Китая. То есть сейчас США играет в долгую за счет этого договора.
Необходимость заключения советско-американского договора 1987 года во многом объяснялась просто прямым соседством стран НАТО и стран Варшавского договора. Вот он посередине Европы шел, железный занавес. Но вот все эти острова Спратли, это как-то очень далеко от Вашингтона. Все-таки почему так сильно поднялся шум? Почему США так заинтересованы вот в ограничении китайских ракет, этих средней и меньшей дальности?
В реальности, честно говоря, сегодня уже о каких-то географических границах говорить бессмысленно, потому что речь идет, во-первых, о том, что действительно изменился характер войны, и она по-настоящему стала гибридной. Это вот такая реальность. Китай готов к той же самой концепции войны, хотя официально ее не объявляет. И поэтому здесь США в чем почувствовали свою по-настоящему угрозу? Ну, во-первых, конечно же, эти ракеты китайские могут достигать союзников США, прежде всего Японию и Южную Корею. Во-вторых, это, конечно же, явная угроза Тайваню. Ну и самое главное, я напомню, что проблема как раз этих ракет – это невозможность ответного удара. То есть, подлетное время настолько невелико, что ответный удар просто не может существовать. И, собственно говоря, именно этим руководствовались страны, я имею в виду США и Советский Союз, когда подписывали именно этот договор. Что получается? Китай сегодня, по сути, развивает свои ракеты, прежде всего, группы «Дунфэн», которая обозначается по-китайски «ДФ». Эти ракеты могут контролировать всю акваторию Южного Китайского моря. Эти ракеты могут достигать американских баз в Южной Корее, именно там, где расположены системы ТХАТ. Ну и я думаю, что самое главное, что Китай теоретически может накрыть своим, в данном случае, защитным ракетным зонтиком практически всю Восточную и Юго-Восточную Азию. И в Китае сегодня 6 дивизионов ракет, именно вот этой группы, которые нацелены в разные стороны. И поэтому сегодня получается, что Китай очень резко может нанести удар по союзникам США в этом регионе, при этом не получив никакого ответного удара. Вряд ли Китай, конечно, это будет делать. Но вот я обратил внимание бы на два заявления. Первое заявление, которое вот буквально на днях были сделаны китайским руководством Министерства обороны. Совсем недавно в Пекине, в местечке Сяншань, прошел крупнейший военный форум. Сяншань, это в переводе означает «ароматные горы». Когда-то там были резиденции высшего партийного руководства. Сейчас это просто специальные офисы, где проходят различные конференции. Это военный форум, который собрал военных более чем из 100 стран мира, на открытии которого выступил Си Цзиньпин. И очень интересно, что Министерство обороны КНР сделало несколько очень жестких заявлений в адрес США. Во-первых, что потребовал остановить любые идеологические атаки США против Китая и исправить ошибки, как заявило китайское руководство, которые привели к краху отношений между США и Китаем. Ну, во-вторых, еще было заявлено очень важный момент, это именно от лица Министерства обороны, что если кто-то попытается отделить остров Тайвань от Китая, китайская армия будет принимать самые решительные действия, и мы заплатим любую цену, которая должна быть уплачена в этой ситуации. Я цитирую практически дословно. То есть Китай показывает, что за Тайвань сражение будет настоящим, не идеологическим, не словесным. И самое интересное, что именно такую позицию Китая поддержал целый ряд стран. Например, представители Северной Кореи, которые выступили, поблагодарили Китай за решительные действия, способность защищать эту территорию. То есть Китай готов воевать. Раньше он не был столь воинственным. Что, конечно, беспокоит США. Другой очень важный момент. Только что закончились военно-морские учения Китай-АСЕАН. Совместные морские учения. По масштабу они были не очень большими. Но, тем не менее, они затронули военно-морские учебные корабли, которые были расположены в провинции Гуандун в Южном Китае. И Китай как раз показал странам АСЕАН, как могут использоваться совместные усилия военно-морского флота и ракет сухопутного базирования для охраны акватории Южно-Китайского моря. Собственно говоря, опять-таки, вот эти те ракеты, о которых мы говорим, и страны АСЕАН поблагодарили Китай, поблагодарили за удивительную боеспособность, и хотя учебные корабли это не самые крупные, они развивают скорость приблизительно 22 узла, это с водоизмещением около 9 тысяч тонн, то есть это не самые крупные корабли, там 400 курсантов могут быть размещены. Тем не менее, Китай показывает, как он может использовать это вооружение. И вот на этом фоне происходит встреча между министрами обороны США и Китая, которая, опять-таки, закончилась вот буквально на днях, и где министры обороны пожали друг другу руки. Китай опять заявил свою жесткую позицию по тайваньскому вопросу, что никакие уступки здесь невозможны. Интересно, что прямо вот перед встречей над островами Южно-Китайского моря баражировали два американских самолета стратегического бомбардировщика Б-52, которые показывали Китаю, как может США здесь отвечать на все эти угрозы. То есть, с одной стороны, идет эскалация напряженности, с обеих сторон, честно говоря. С другой стороны, Китай явно не будет подвигаться никуда в плане военных вооружений. И это для США, на мой взгляд, удивительно, потому что, когда начались переговоры по экономическим вопросам, Китай сначала немножко подал назад, например, расширил какие-то права для американских бизнесменов на территории Китая. И я так полагаю, что США тоже надеялись, что сейчас Китай тоже сдаст немного назад. Китай уперся очень жестко. И в этом плане, по сути дела, даже переговоры на уровне министров обороны, а понятно, что они проходят именно для того, чтобы снять напряжение и не повысить их, все равно ни к чему хорошему не приводит.
Китай и Россия – соседи с огромной по протяженности общей сухопутной границей. Существует ли между Москвой и Пекином двусторонние соглашения об ограничении вооружений, размещенных вдоль этой границы? И если да, то касаются ли они и ракет средней и меньшей дальности?
Нет, между Китаем и Россией таких соглашений нет. У России и Китая немножко другого типа взаимодействия идет. Мы являемся двумя странами, у которых очень глубокое военно-политическое сотрудничество. Это значит, что мы совместно, наоборот, развиваем систему обороны. Мы сейчас разрабатываем совместно новые образцы вооружения. Мы, судя по всему, обмениваемся военными технологиями. И в том числе не только технологиями как таковыми, но, например, и уже технологиями проведения совместных учений, что показали учения «Восток-2018». Судя по всему, это действительно так, китайские ракеты никак не угрожают России и не нацелены на Россию, по крайней мере, никаких официальных таких данных нету. А также как Россия не нацеливает свои ракеты на Китай. Я думаю, что здесь Китай и Россия как раз будут смыкаться все теснее и теснее по вопросу военно-политического партнерства, но, скорее всего, заключать каких-то крупномасштабных соглашений, например, создание именно военного альянса, который будет выражен на бумаге, вряд ли это произойдет.
Китай, несмотря на трудности последних лет, бурнейшая развивающаяся экономически страна. Вот есть такое пресловутое словосочетание «гонка вооружений». А Пекин не заинтересован ли в том, чтобы сейчас навязать гонку вооружений и США, и России, может быть, или Россию втянуть вместе с собой, чтобы еще раз как бы подтолкнуть вверх свою экономику, модернизировать при этом свой военный потенциал? Потому что мы всегда говорили о гонке вооружений между Россией и США, а сейчас ведь Пекин – это главный локомотив мировой, и промышленный, и научно вот такой, как бы, индустриальный.
Гонка вооружений – это особая технология, то есть это не просто наращивание количества вооружений и вложений в военно-промышленный комплекс. Это технология того, чтобы иметь возможность тратить больше, разоряя при этом своего противника. Это то, что, собственно говоря, США делали в период Советского Союза. Сейчас у Китая, во-первых, просто нет такого понимания, как это можно делать. И, во-вторых, очевидно, что Китай основные средства направляет не на вооружение, хотя китайский военный бюджет растет, но на модернизацию технологий в целом, в смысле гражданских технологий. Основная логика развития Китая – это поставить под контроль основные инфраструктурные пути в мире. Именно туда Китай вкладывает инвестиции. Именно в эти страны, я имею в виду и в Центральную Европу, и в Латинскую Америку, и в Африку, и в Центральную Азию, Китай выходит своими предложениями. Потому что это в дальнейшем должно приносить Китаю максимальную пользу, как финансовую, так и идеологическую, и политическую. Китай никогда не хотел участвовать в гонке вооружений. То есть не надо путать модернизацию китайской военной промышленности, которая идет, с гонкой вооружений. Китай вряд ли ее сейчас будет навязывать. У Китая был другой секрет. Это именно перехват инициативы в мировых инвестициях и постановка под контроль целых секторов промышленности по этому плану. И был нанесен удар со стороны Трампа. Поэтому я не думаю, что и Китай занимается гонкой вооружений, но есть один аспект, который всегда многих удивляет. Разве США не понимают, что, давя именно так на Китай, и на Россию, они бросают Россию и Китай в объятия друг друга? Неужели там сидят такие неопытные стратеги? Я думаю, что там как раз сидят стратегии не очень глупые и предполагают, что вот такое очень тесное сближение между Россией и Китаем приведет к нарастанию противоречий между Россией и Китаем в каких-то областях. Например, в областях использования ресурсов и так далее. И вот за счет слишком действительно разных цивилизаций Россия и Китай могут однажды, наоборот, поругаться между собой, находясь слишком близко друг к другу. Это теоретическая модель, практически пока ничто об этом не говорит, но тем не менее, я думаю, что у США есть своя очень неглупая стратегия, почему они так поступают.